Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Кифоров, и сегодняшний мой гость, человек необычный для нашего радио вообще, и сам жанр того, о чем он говорит, и вид искусства, в котором он принимает участие, это относительно новое явление, но вместе с тем, здесь уже свои звезды, свои достижения мировые, российские. Итак, я представляю вам Рустама Шафигуллина. Рустам является композитором в широком смысле и ответственным за все, что является звуком в той самой игре, в которой мы с вами уже недели две участвуем, обсуждаем ее. Это, естественно, «Смута» по роману Загоскина, Юрий Милославский. Для нас это очень интересно, необычно мы так с Радонежем вошли в этот проект, потому что мне показалось, что это такое достижение национальное некоторое. Ничего подобного у нас не было. В основном все эти игры вызывают отрицание у православных людей, потому что это сплошные стрелялки, пыхтелки, шумилки и так далее. Такой мордобой бесконечный от японского до великорусского, скажем так. Чем эта игра отличается от других? Мы уже раскрывали этот вопрос, но я хотел бы, чтобы немножко раскрыл со своей стороны и Рустам.
Всем добрый день. Для меня, конечно, это тоже в первую очередь знаковое событие, потому что такого еще не было, чтобы по историческому роману мы создали определенный проект игровой, да, который бы не только с точки зрения игрового продукта как бы создавал именно часы такого развлекательного продукта, но еще и с точки зрения исторической, с точки зрения обучающей, с точки зрения образовательной, да.
Развлекая, поучать.
Развлекая, поучать. Это действительно задача была очень сложная, очень ответственная.
Вы ставили перед собой такую задачу, как задачу?
Как задачу мы, естественно, ставили перед собой. Мы понимали, что это проект исторический. Это очень важно показать, привлечь к истории. И я очень рад, что сама по себе вот «Смута» как явление, наша игра, она привлекла огромное количество людей молодых, вовлекла в себя, в обсуждение этого периода, в историю. То есть действительно хотелось, я даже сам, что я стал делать первым делом? Я стал изучать, а что происходило более глубоко. То есть школьная программа школьной программой, но когда ты в этом внутри находишься, ты должен понимать, что происходило более детально, а ведь у нас были детали с историками, с костюмами того периода. И, естественно, мы обращали внимание вот на быт людей, на вот эти мелкие детали.
Детали быта.
Да, детали быта, все-все-все. И такого вовлечения в историю я лично для себя не ощущал никогда.
Вы сказали про школьную программу. На самом деле в школьной-то программе Загоскина нет.
Да, да, да.
То есть проиллюстрируется это время этой смуты, 612 год, а у Загоскина очень хорошо там сказано, под заголовок у него «Русские люди в 1612 году». Поэтому там про русских людей, про тех людей, которые жили в России, как они там жили, какие у них происходили отношения. Невероятно интересно. И вот у нас недавно была беседа с директором православной гимназии Радонеж Тишковым. Тот верно заметил, говорит, слушайте, вот у нас есть День народного единства, и немногие помнят и понимают, о чем он, собственно. Вот не было такого крупного литературного произведения, за исключением вот Загоскина, который был забыт долгое время, нет уже у нас в литературе. И сейчас задача поставить его в школьную программу. И вот игра в этом отношении, вы верно говорите, мне очень это радостно слышать, способствует тому, что люди узнают больше о таком важном событии, чему посвящен главный, казалось бы, наш праздник.
И действительно, я очень радуюсь. Почему? Потому что многие, даже вот проходя, допустим, игру, они тоже этим деталям каким-то уделяют внимание. И я знаю, что у нас сформировалось сообщество внутри, допустим, наших игроков, все. Они тоже уделяли внимание деталям. А вот кафтан, допустим, из какого сукна, как он сделан, это пробуждает невероятную любовь к истории, интерес к истории первым делом. Потому что ведь даже далеко ходить не надо. Вот у нас есть памятник Минину и Пожарскому, например. Мы подходим к Минину и Пожарскому. И, к сожалению, вы говорите про День единства, а тут есть вещи, возможно, которые еще ближе к этой проблеме. Вот, например, памятник Минину и Пожарскому. Все могут прочитать памятник Минину и Пожарскому. А кто такие Минин и Пожарский? Что они сделали для Руси? Как это было? Как они это выстрадали? Какой подвиг совершили? Мы должны это не то, что не забывать. Мы должны это всеми возможными способами нашему поколению, будущему, это говорить, показывать их подвиги и, ну, собственно, воспитывать таким образом.
Мы начали нашу программу с заставки музыкальной из игры. Вот интересно, все же вы говорите о такой реконструкции быта того времени, очень точной, исторически точной. А здесь та музыка совсем не 17 века, да, а совсем из другой эпохи. Как вот вы, как звукорежиссер и как композитор, из чего исходили? Чем можно проиллюстрировать тогдашнюю жизнь? Понятно, на Западе там всякие Бахи и все подобное, там богатейшая культурная музыкальная жизнь, у нас такой не было. А свирелью одной или гуслями, ну это скучно было бы.
Свирелью сыт не будешь одной, как говорится. Здесь стояла очень сложная задача. На самом деле я был озадачен сначала. Вот представьте, передо мной чистый лист. И задача оформить музыкально композиции в атмосфере, вообще, в принципе, и той эпохи. И я поставил задачу не столько, действительно, проведя исследования по той эпохе, ведь надо понимать, что в начале 17 века еще даже балалайки не было. Все, что было, это были подручные музыкальные инструменты. Понятно, что, с одной стороны, простому народу было тяжело, потому что не до развлечений было абсолютно, но, с другой стороны, в самые тяжелые моменты, единственное, что человека, ну, в то время вера являлась самым, наверное, главным столпом, но еще и вот подогревать эти пламенные чувства, что может в душе? Ну, конечно же, где-то юмор, где-то музыка. Нужно было себя в любом случае развлекать. Иначе крестьяне бы просто в апатии были. Да и не только крестьяне. Все, кто, видимо, там находился, это было очень тяжело. Очень тяжелый период. И голод, и все остальное. Но чем тяжелее, тем нужно все-таки какую-то отдушину иметь больше, и тем вот народная музыка, конечно, она была распространена. Было очень маленькое количество инструментов, которые тогда использовали. В основном это были самодельные инструменты. Иногда попадались, допустим, ну, про колесные лиры я точно не скажу, возможно, они тогда были, но очень-очень в небольших количествах, где-то как-то вот. В основном это были духовые инструменты, которые изготавливали сами. Это, например, были так называемые, ну, свирели, понятно, то есть это просто кусок, так скажем, вот растения, из которого сердцевина вынута, делали определенные дырки, это был там не тростник, а определенный.
Скажем так, дудки разного происхождения, да, из разных сделанных веществ.
Да, 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 да. И, собственно, был гудок, самый примитивный, в общем, инструмент. Гудок — это инструмент, который похож на скрипку, но игрался смычком, но пальцами он не зажимался, а наоборот, струны сбоку подпирались, имел абсолютно такой гундявый, так скажем, звук. Если бы мы все это слышали в игре постоянно.
А он присутствует вообще, вот этот гудок у вас в игре?
Гудок у нас есть, но мы все-таки сделали его немножко темперированным, в том плане, что он в то время, надо понимать, что не было такого строя.
Да, понятно. Поэтому я хочу просто, чтобы сейчас наши слушатели услышали, как это звучит в игре, вот этот вот ваш вариант гудка. Thank you.
здесь он как бы с другими инструментами, и получилось вот такое вот сочетание. Естественно, первое, что мы взяли, это инструменты, которые вот были тогда. Это не основа, но одна из составляющих компонентов. Второе. Здесь важно показать все-таки масштаб игры. А масштаб игры – это, ну, как определить без оркестра определенного? Мы оркестровки делали. И, естественно, здесь нужно было, ну, как-то коснуться и подчеркнуть наследие именно классических композиторов наших.
Вот здесь вот интересно. Если мы знаем замечательные увертюры, там, скажем, Чайковского 1812 года, там борьба идет Марсельезы, и молитву, которая является заставкой Радонежа, кстати, да, Царю Небесной. Вот здесь одно, то есть два войска здесь борются, музыкальные. Здесь были ли такие моменты, где вот использовали вот это противостояние как-то музыкальное? Ведь у поляков там есть, что было бы взять музыкальное. Все-таки страна-то западная.
Мы здесь рассматривали несколько моментов. Опять же, самое главное – это атмосфера игры, потому что у нас большие локации красивые. И в масштабах мы хотели в первую очередь подчеркнуть именно этот масштаб за счет оркестровки большой. То есть представьте себе такую картину, мы едем по полю, по бескрайнему пшеничному и слышим именно вот в таком виде музыку. Это больше о любви к нашим местам, к нашей красивой природе. И то есть здесь я старался подчеркнуть именно красоту природы или тех мест, где мы находимся. Например, есть совершенно замечательная такая композиция веселая, она называется «Ярмарка», и вот она звучит, когда приезжает, собственно, Милославский в Нижний Новгород и попадает в ярмарку. Такая достаточно веселая, и он первый раз это видит и говорит, как же тут невероятно просто, невероятно.
Тоски никакой, тоску развеял. Да. Давай сейчас мы послушаем этот кусочек «Ярмарки». Как это сказывается на драматургии дальше игры?
Вот. Самое интересное, что музыка в игре у нас адаптивная. Вообще музыка в играх должна быть адаптивная. Что это значит? В отличие от кинематографа, например, где сюжет идет прямолинейно, и мы точно можем сказать время, когда что будет происходить. Особенно, когда второй раз смотрим фильм, мы точно можем сказать, о, на 45-й сейчас минуте начнется. Вот, в игре мы этого сделать не можем. Почему? Потому что игра — это интерактивное развлечение, где игрок может ходить, и он сам волен выбирать, когда тот или иной сюжет начнется с ним. Почему? Потому что он может вот сейчас подраться, а 2 часа может просто скакать на лошади, ему будет интересно, как выглядит вот это поле, где его конец и край этого поля пшеничного, вот, и будет просто осматривать окрестность. И для всего здесь нужна своя музыка, она сочетается, то есть у нас адаптируется музыка, есть именно так называемая эмбиентная, это значит, что музыка звучит, собственно, ну, на определенных локациях она просто подчеркивает, да, так скажем, атмосферу локации. Потому что у нас есть фрагменты музыки и музыкальная композиция, которые звучат очень напряженно, потому что есть, собственно, места в играх и те локации, которые достаточно страшные. Например, мы можем видеть последствия войны, какие-то последствия разрухи, да и в целом погода, атмосфера создает гнетущее впечатление.
Давайте сейчас послушаем эту гнетущую атмосферу, как она передана Рустамом в этой игре «Смута».
Вот самое интересное, мрачную музыку, кстати, надо сказать, что 4 композиции мрачной музыки написал мой коллега Евгений, вот, который на финальных этапах уже игры помогал мне, соответственно. И вот Евгения Бурдунова музыку обязательно послушаем. И есть совсем уже такая музыка, не то что даже мрачная, а она именно чем-то пугающая. Эта музыка, есть такая локация у нас в «Сказочный лес», так называемый, где происходят определенные метаморфозы с Юрием, с нашим главным героем. И вот здесь вот сам по себе лес очень, так скажем, имеет много страшных нот, и музыка совсем другая. То есть она меняется и адаптируется относительно карт.
Сначала мы послушаем «Сказочный лес». Как звучит у нас «Сказочный лес»? Слушаем.
После чего, соответственно, есть музыка вторая. Это боевая музыка, какие-то боевые фрагменты именно саундтреков, но здесь мы почему не сделали полную их развертку, так скажем, в музыкальной композиции? Потому что они встречаются в форме вариаций в самой игре. То есть вот их лучше послушать в виде вариаций, когда они присутствуют именно в баталиях, когда наш главный герой с кем-то сражается.
Ну, давайте мы и здесь попробуем сначала воспринять ушами эту игру. Итак, мы слушаем тему боя.
Одну из тем боев. Третье, что у нас есть, это, соответственно, у нас присутствует музыка именно лейтмотивная. Это уже что-то близкое к кинематографу. Есть точки сюжета, собственно, где происходит линейное повествование о том, что мы к чему-то пришли, наконец-то, и показывается определенная кинематографическая сцена, в которой присутствует как раз персонаж, и ключевые какие-то моменты нам раскрываются. Вот здесь вот и раскрывается как раз характер персонажа в этих лейтмотивах. Один из любимых таких фрагментов – это фрагмент смерти Григория, когда это происходит, так скажем, без спойлеров, но музыка здесь, она как раз показывает внутреннюю борьбу Юрия. И очень интересно, что вот как раз мажоро-минорная традиция музыки русской здесь очень хорошо представлена в самом конце, в том числе и духовной музыки, потому что, возвращаясь к началу, где мы брали, так сказать, и вдохновение, и где мы брали, соответственно, вот фрагменты определенные, на которые мы не то чтобы равнялись, а брали вот с них пример, понимали традицию музыки. Это, конечно, в том числе и хоровая музыка духовная, которую мы, соответственно, тоже, я лично, ну, просмотрел многие из хоровых пений и взял вот оттуда какие-то фрагменты тоже.
Сейчас давайте послушаем, что это такое, как вот удалось. Thank you.
Вот, и у нас, получается, музыка разделилась вот таким образом на три части целые. Это эмбиентная, как я говорил уже, это музыка боевая и музыка именно лейтмотивная, которую мы взяли. Вот мы можем послушать также интересный момент, допустим, когда у нас есть Ирена, в которую влюбляется на Юрий. Вот у нее тоже есть свой лейтмотив, и он потом меняется относительно того, что происходит в игре, в совсем другую сторону.
Это уже любовная часть.
Это любовная часть, да.
Здесь есть лейтмотив Ирены, да?
Да, лейтмотив Ирены. Юрий-то влюбляется, потому что, естественно, он первый раз такую вроде видит боевую, так сказать, женщину, и что потом, как это все меняется в итоге.
Вот это интересно, получается. Вы, с одной стороны, сделали игру, а с другой стороны, это роман. Роман, по определению, это любовь, да, это история еще любви. Естественно, здесь должны быть лейтмотивы любви. Да. Мы знаем знаменитые фильмы, там, где лейтмотив любви настолько ярок, что он просто узнается по первым аккордам, которые звучат. Вот что-то вроде этого у вас есть?
Да, конечно. Вот как раз относительно терзаний Юрия, любовных, у нас есть лейтмотивы, и предательство тоже определенного есть вот в этом плане. А есть именно приход к истинной любви, то есть тоже это имеется все.
То есть влюбленность отличается?
Отличается совершенно.
Потому что там-то тема такой высокой очень любви, настоящей, православной, и свадьбой заканчивается.
А вот здесь вот как раз именно одна из вот таких, наверное, крупных показательных композиций, это как раз «Смерть Григория», она небольшая, но как в конце там вот именно этот путь его выдержан. Это любовь вот как раз именно в обретении какого-то определенного пути и обретении стержня внутреннего, который уже не согнуть. Какие метаморфозы с ним происходят, это просто невероятно. При этом, при всем есть, наоборот, более такие, так скажем, приземленные мотивы в плане того, что задача была еще в чем? Не писать слишком тяжелую музыку в плане восприятия и не делать ее как бы слишком тяжелой и насыщенной, а она должна была восприниматься легче. Потому что все-таки музыка здесь выполняет роль прикладного такого материала. Почему? Потому что у нас главная цель – это игра и вовлечение в игру. Если мы будем непосредственно перетягивать это дело за счет музыки, вот как, например, что такое Глинка, да, это вообще что-то невероятное, но это всегда самостоятельные произведения, допустим, да, опера Глинки, это самостоятельные произведения, к которым уже дополнительно декорации могут ставиться. Но в первую очередь это именно там опера. А у нас немножко наоборот. В первую очередь это повествование, в первую очередь это нарратив истории, а уже сквозь призму этого нарратива истории переживаются вот эти моменты драматические. Поэтому она, конечно же, легче и не такая фундаментальная. Но это еще один момент, мы должны были вот показать как бы более доступным языком, потому что к тяжелым весомым произведениям нужно прийти. Нужно осмыслить, о чем они. Здесь это все более поверхностно, но при этом и задача такая была. Еще один момент очень интересный музыкальный. У меня задача внутри стояла, в том числе наследие игровой музыки тоже использовать. Хорошие ее варианты. Почему нет? Если выражаться молодежным языком про игры, то есть это определенная ролевая игра конкретно с элементами, экшен-элементами, то есть с элементами драки, боевки и тому подобное. Вот. И, естественно, в этом жанре работали большое количество композиторов, саундтреки которых, допустим, очень-очень хорошо известны, и не использовать в качестве ключа понимания и вдохновения частично вот эти композиции мы тоже не могли, естественно. Я не мог это обойти стороной. И тут такая задача стояла, то есть это историческая, это часть инструментов. Вторая задача – это в том числе подчеркнуть то наше наследие композиторов классических. Третье – это игровое наследие, все, что мы накопили. Задача была очень тяжелая, и, в общем, старались как-то с этим всем вот справиться. Невообразимый пласт.
Мы говорили уже неоднократно, обсуждая эту игру, что разработчики очень много внимания приложили к достоверности. Каждой детальчики и так далее. А вот в звуковой области, именно звуки, вот атмосферные какие-то явления. Короче, вот что-то вроде Эннио Морриконе, да? Вот когда из вообще вот этой культуры звуковой, когда, в общем-то, это не классическая музыка, а вместе с тем музыка, возникающая просто из звуков каких-то, да, бытовых, других. Вот что-то вы в таком роде пытались сделать и думали в эту сторону?
Это было просто невероятно, когда один из случаев расскажу. Мы пошли записывать птиц в лесу. И у нас много леса, русского настоящего леса. Соответственно, 99% звука в игре это все записано нами, то есть созданы собственные библиотеки для игры. И когда мы пришли, это было в Подмосковье, собственно. И я пришел в лес, и я помню, птичий базар был в этот момент, самое интересное. Еще идем в подлеске, и девушка на встречу идет, говорит, там эти птицы уже, ой, невозможно, так поют. Говорит, вы лучше еще пораньше, утром придите. И я в аппаратуре записывающей, когда это все услышал, это было что-то для меня. Хотя я много записывал птиц, но я успел на птичий базар, я это услышал ближе еще.
Да, у нас сейчас есть редкий случай, когда мы можем послушать сейчас птичий базар.
это было что-то невероятное. Вот, это что касаемо именно аудиооформления игры. Да, естественно, что у нас музыка — это музыка, а есть еще и бытовые, просто сама по себе картина звуковая, бытовая, она складывается не только из музыки, а вот из шумов, которые происходят внутри. А что это? Фермерские хозяйства, шум городов. Мы записывали много, соответственно, и актеров, второстепенных персонажей и ролей, которые бы просто создавали видимость толпы на локациях определенных, да, то есть это вот и диалоги между ними, и всевозможные на ярмарках, заработы какой-то. Даже успели поработать с хором, и здесь одна из композиций, то есть колядка, которую мы с ними выпустили в качестве такой рекламной, как раз в декабре это было. Да, это колядка, можно, собственно, ее сейчас послушать.
Вот что мы и сделаем.
Да.
Слава богу, имеем такую возможность. Слушаем колядку.
Мой колёда под лесом леса, мой колёда под темным зеленым, мой колёда ходили, блудили 700 казаков донских молодцов, мой колёда. Приблудили ко двору Ивановому, ой, колёда, ты, Иван, господин, ты повыйди-ка сюда, ой, колёда, ты повыведи нас из темных лесов, из зеленых дубров, ой, колёда, а мы тебе дадим коня седлом, золотым уздом, ой, колёда, твоему сыну серую гусыню, ой, колёда, а дочери сундук с добром, золотым замком, ой, колёда.
А ваше любимое? Что-то должно быть из таких любимых вещей, которые вы цените более всего во всем этом большом общем саундтреке. Там сколько часов звук-то?
Точно не скажу, но более часа точно. И 42 композиции сейчас.
Это очень много.
Действительно, получилось немало. Тем более для нашей игры это очень-очень хороший результат.
Вот тогда лейтмотив, который, скажем, пронизывает все, который является идеей музыкальной этой игры.
Это центральная композиция, мы сейчас ее с вами послушаем. Это тема ополчения. Мы послушаем ее в двух вариантах. Первый вариант — это как раз более такой бытовой вариант, именно когда еще ополчение собирается, можно сказать, и его зачатки. А второй вариант — это уже вариант именно ополчения как единство такого.
Ну вот давайте сейчас мы как раз, да, вот тут, чтобы и в конце передачи, тем более, мы это сделаем. Сначала мы давайте послушаем с вами вот эту маленький отрывочек «Собирающееся ополчение». Ну и заканчивая сегодняшнюю нашу программу, конечно, кончится успехом. И вам успехов с вашей игрой, с тем, чтобы все состоялось. Это успех как бы индустрии целой, потому что ничего в России не делалось раньше. А здесь такое количество людей трудилось самоотверженно и сделало очень хороший продукт. Это и красиво, это и прекрасно слушается все, это поучительно, как мы уже узнали. И мы массу узнали того, что иным совершенно, особенным путем, чего не было вообще в нашей культуре. Через игру мы узнали, как жили люди в 1612 году. И вот последнее, наверное, наше сочинение, которое я предлагаю послушать, чем, в общем-то, заканчивается, наверное, эта вся история победы все-таки, это Как это называется?
Это тема ополчения, развернутая. Называется эпичная тема ополчения в плане того, что, собственно, это как раз и есть центральный мотив, так сказать, игры, который и звучит в конце.
Спасибо большое, дорогой Рустам. Я с большим интересом слушал вашу музыку. Ваш рассказ такой яркий, на самом деле, получился. Сочный. Даже думаю, а что там уже играть-то? Уже все слышали. Действительно, это стоит того, чтобы услышать, а еще лучше, наверное, увидеть. Ну, люди зрелого возраста вряд ли возьмутся за эту задачу. Но, во всяком случае, мы же радиорекомендательного характера. Люди нас спрашивают, а можно ли это смотреть? Не скоромится ли мы, играя в эту игру? Можно ли детям, внукам своим предложить? Наверное, мы можем сказать, что не скоромитесь, это раз. Во-вторых, это действительно поучительно. И об этом высказались не только разработчики, которые влюблены в свое дело, но и те замечательные эксперты, которые составляют основу авторского коллектива нашей радиостанции. Итак, Рустам Шафигуллин сегодня был у нас в студии. Это композитор и звукорежиссер знаменитой уже сейчас, скажем так, игры, которая называется «Смута». Но видите как, мы закончили тем, что смута рассеялась, и русский дух победил. Это очень красиво. Спасибо вам за эти прекрасные минуты торжества.
Спасибо большое. Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Ограждение, о, сна. Господи и Владыка живота моего, дух праздности уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».